Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». В 20-м, начале 21 века мы берем за точку отсчета 1905 год и идем по алфавиту. На каждую букву русского алфавита у нас несколько героев, как правило, три. Иногда на некоторые буквы больше, например, на букву «К» у нас было 9 героев. Так уж устроен русский алфавит, что на букву «К» и слов больше всего, и фамилий больше всего. И мы пытались объять необъятное, но... Сейчас мы дошли до буквы «У», и на букву «У» у нас три героя. Героев мы выбираем таким образом. Одного мы выбираем голосованием на сайте «Эхо Москвы». Из предложенного списка выбираем одного в интернете. И забегая вперед, скажу, у нас одним из героев на букву «У» будет Ульянов Ленин. Он победил неожиданно для многих на сайте «Эхо Москвы» при голосовании. А во время... Голосование в прямом эфире выбрали барона Унгерна. Сегодня передача о бароне Унгерне, об одном из героев гражданской войны. О героях гражданской войны раньше было принято говорить исключительно применительно к лагерю красных. Но теперь мы говорим и о красных, и о белых. И, как всегда, в начале программы мы чуть подробнее представим нашего очередного героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Один из последних лидеров белого движения на восточных окраинах империи в Забайкалье, судьба которого затмевает любой приключенческий роман. Роберт Николай Максимилиан Унгерн фон Штернберг, впоследствии ставший Романом Федоровичем, родился в 1885 году в родовом поместье на территории современной Эстонии. Он происходил из древнего рода азейских баронов, которые вели свою родословную от тевтонских рыцарей XIII века. Барон Унгерн с детства был непоседой и возмутителем спокойствия, а повзрослев прославился как бритер, дуэлянт и авантюрист. За поступки его исключили из Николаевской гимназии в Ревеле, нынешнем Таллине. Потом он бросил учебу в морском кадетском корпусе, куда его определила мать, и отправился добровольцем на русско-японскую войну, но в боевых действиях участие принять не успел. Вернувшись в Петербург, он окончил престижное Павловское военное училище и получил назначение в Забайкальское казачье войско. С тех пор его судьба оказалось связано с этим краем, хотя он и покинул его, когда началась Первая мировая война. Воевал он храбро. Вот что написал в аттестации на барона командир 1-го Нерчинского казачьего полка, в составе которого он воевал, полковник Маковкин. Есаул барон Унгерн фон Штернберг известен как хороший товарищ, любимый офицерами, как начальник, всегда пользовавшийся обожанием своих подчиненных, и как офицер корректный, честный и выше всяких похвал. В военных действиях получил 5 ранений. В 2 случаях, будучи раненым, оставался в строю. В остальных случаях лежал в госпитале, но каждый раз возвращался в полк с незажившими ранами. Другой командир 1-го Нерчинского полка, барон Петр Николаевич Врангель, будущий последний главнокомандующий русской армии на юге России, охарактеризовал Унгерна не столь однозначно. Он живет войной, он не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только не знает самых элементарных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины, и против военного воспитания. Это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майнрида. Оборванный и грязный, он спит всегда на полу среди казаков своей сотни. Ест из общего котла и, будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека, совершенно от них оторвавшегося. Оригинальный острый ум и рядом с ним поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор. Поразительная застенчивость, не знающая пределов и расточительность. Этот тип должен был найти свою стихию в условиях настоящей русской смуты, и с прекращением смуты он неизбежно должен был исчезнуть. После начала гражданской войны барон Унгерн стал в войсках своего друга атамана Семенова командиром знаменитой конно-азиатской дивизии из казаков, бурят, монголов и целого десятка других народов Востока. Опираясь на ее сабли, дикий барон, как его называли, произведенный Семеновым в генерал-майоры, установил в Дауре режим личной власти феодального типа, системой жестоких наказаний и казней для всех, независимо от рода и звания. С точки зрения методов борьбы, барон Унгерн лично человек честный и бескорыстный, мало чем отличался от большевиков, так как, по сути, возвел массовое насилие и убийство по национальному или политическому признаку в ранг официальной доктрины. Унгерн был с юности увлечен Востоком, буддизмом, одержим паназиатскими идеями. Осенью 1919 года он провел войну против китайского экспедиционного корпуса за контроль над Монголией. В конце концов, в начале 1921 года штурмом взял ее столицу Ургу, нынешний Улан-Батор. Захватил грандиозные трофеи и даже замышлял поход в Китай. Но этим планам не суждено было сбыться. Унгерн вернулся в Россию, пытался поднять партизанское движение в Забайкалье, был разбит, отступил обратно в Монголию, хотел оттуда бежать в Тибет под крыло поддерживавшего его Далай-ламы, но был предан своими же офицерами и выдан большевикам. Его этапировали в Новониколаевск, нынешний Новосибирск, скоропалительно судили и тут же расстреляли. Но легенда о бесконечно храбром и невероятно жестоком самодержце пустыни, буддисте, мистике, посвященном загадочной тайне Востока, о несостоявшемся Чингисхане 20 века, грезившем о новой Азиатской империи, которая поведет очистительные походы в Европу и восстановит свергнутые монархии от Китая до Германии, эта легенда дожила до наших дней.
Ну, а теперь позвольте мне познакомить вас с гостями сегодняшней программы. У нас в студии два историка, авторы двух разных биографий барона Унгерна, Борис Вадимович Соколов и Леонид Абрамович Юзефович. Я приветствую вас и позвольте прежде всего поблагодарить вас за согласие принять участие в этой программе. Я так понимаю, уже из того разговора, который состоялся перед началом программы, наверное, у вас разные взгляды на некоторые те или иные эпизоды, те или иные мифы или реальные истории, которые окружают личность барона Унгерна. И вот вначале я хотел бы вас спросить, что было главным в личности этого человека? Почему он вас так увлёл? Ну, начнем с вас, Леонид Абрамович.
Вы знаете, я свою книгу писал в конце 80-х годов, когда о гражданской войне вообще было известно все-таки достаточно мало. Очень много источников оставалось скрыто от, не только от читателей, но и от исследователей. И фигура барона Унгерна меня привлекла, знаете, тем, чем? Вот, ведь это был единственный персонаж в истории гражданской войны, который носил маску, и эта маска очень так мощно приросла к его лицу. Это человек с явными такими актерскими способностями. Это человек бесконечно фанатичный. И недаром в белом лагере говорили, что если бы у белых были другие фигуры, подобные Унгерну, то, может быть, война не окончилась бы для них так плачевно. Ведь для белых генералов, для Колчака, для Врангеля, для Деникина, для них ведь очень важен был принцип непредрешения. То есть никто из них никогда не говорил о том, какой будет Россия после того, как они победят и возьмут Москву. Всегда этот вопрос откладывался и передоверялся будущему учредительному собранию. И вот это вот такое будущее, белое будущее, оно плавало в тумане.
Для Унгерна... То есть Унгерн был... Это о нем пели «Белая армия, черный барон снова готовит нам царский трон»?
Вы знаете, я думаю, что это все-таки пели о Врангеле.
Ага, все-таки о Врангеле. А Врангель, оказывается, царский трон не готовил.
Нет, ну, конечно, не готовил. Но я, например, думаю, что Унгерн был человек, который четко знал, чего он хочет. Это был человек со своей странной политической программой, выводившей его, конечно, далеко за рамки белого движения. И вот в этом качестве он мне был интересен. Это фигура, которую очень легко романтизировать. Это фигура, как ни одна другая в истории гражданской войны, обросшая мифами. Это человек, связанный с Востоком. А вообще такие ориентальные устремления белому генералитету были глубоко чужды. Ведь В то же время красные же надеялись поднять Азию против старых колониальных держав. Они проводились там съезды народов Востока, в Баку. Были разговоры о том, что если Деникин возьмет Москву в 19-м году, то штаб пролетарского международного движения будет передвинут именно в Азию. И вот Унгерн – это какая-то такая странная фигура, волнующая, необычная, которая воплотила в себе вот это вот тяготение на восток. Ведь Унгерном интересовались на Западе в 20-е и в 30-е годы очень сильно. Им, например, интересовалась ЦРУ и составила гигантский список, гигантскую библиографию всего, что написано о обороне Унгерна.
Подождите, но ЦРУ было уже значительно позже. ЦРУ возникло в конце 40-х годов.
Да, вот после войны сразу.
А, после войны, да, даже? Потому да. Что вы сказали, 20-е, 30-е годы?
20-е, 30-е годы. В 20-х годах был написан об Унгерне роман Владимира Познера. Это Владимир Соломонович Познер, русский поэт, эмигрант. Дядя нашего, дядя, да, Владимир, известного Владимир ведущего. Известного. Да, я ему в 90-х годах написал письмо, но как раз, когда я его отправил, он умер. Он написал такой роман, который назывался «Без узды». Но я его читал по-английски. По-английски он просто называется «Барон Унгерн». Во Франции есть такой известный роман историка Жана Мабира об Унгерне. Мне писали люди, у меня вышла моя книга по-французски, после чего я получил очень много писем из самых таких от экзотических фигур, от какого-то румына, живущего в Испании и пишущего об Унгерне.
Постоянно... В общем, интерес потрясающий. Я теперь хочу спросить, извините, что Леонид Абрамович, обрываю вас, но хочется предоставить слово и Борису Вадимовичу Соколову, другому нашему гостю. А вот вы... Что скажете, как вы увлеклись Унгерном, и что, на ваш взгляд, наиболее интересно в этой личности?
Мне кажется, что наиболее интересно в этой личности харизма. То есть это был человек, который мыслил некими политическими утопиями, но мог увлекать в какой-то момент за собой людей. То есть он, скажем, наверное, не был полководцем на самом деле, скорее, так сказать, там все его победы были плодом, в чисто таком тактическом плане, может быть, его помощников, там, Резухина, Ивановского, которые составляли директивы. Но вот именно людей увлекал в бой как раз сам Унгерн. Но что касается меня, то мой интерес к Унгерну связан, например, с фильмами о нем. Нельзя сказать, что в Советском Союзе о нем совсем не писали. Он был, в частности, героем такого советско-монгольского фильма «Исход», если кто помнит, 1967 года. Сценарий, кстати, писал Юлиан Семенов. Вот. И там, кстати, фигура Унгерна, играл его, по-моему, Паулус такой, латышский актер. Вот. А советского там чекиста, который маскировался под белого полковника, играл там Заманский. Вот даже в этом фильме, так сказать, какая-то харизма Унгерна присутствовала. Ну, там он был еще в нескольких фильмах таким проходным персонажем. Что касается фигуры барона, действительно, здесь романтика такая, конфликт или взаимодействие культур, человек Запада, азийский барон и в сердце Азии. Конечно, Унгерн не был особо известен в белом движении. Он был, так сказать, один из местных, можно сказать, атаманов в Забайкалье. Наряду с Семеновым дальше Забайкалье его никто и не знал. Фотографий-то его почти не было. Там основная иконография – это его съемки после того, как его большевики захватили. Так вот, этот человек стал известен потому, что он освободил Монголию от китайцев. И этим самым он, пожалуй, действительно гарантировал монгольскую независимость, сам того, может быть, и не желая, потому что сам он мыслил гораздо большими категориями. Он мыслил категориями Срединной империи, восстановления монархии по всему миру. А поход в Монголию мыслил, с одной стороны, он был вынужденным походом под натиском красных войск, а с другой стороны, как попыткой, положить первый камень в основу Срединной империи. Он вел переписку с китайскими политиками, женился на маньчжурской принцессе. Вот. Но все его геополитические планы и не могли быть реализованы. И это был единственный белый генерал, против которого сбунтовались собственные офицеры, потому что крах его предприятия был вызван тем, что против него восстала азиатская дивизия Монголии, она ушла в Маньчжурию. Сам он, значит, бросился к своим монголам, он, так сказать, формировал монгольские части, но монгольский дивизион его выдал красным, и он попал в плен. Он действительно был, правильно сказал Леонид Абрамович, единственным, может быть, из вождей белого движения, который прямо выдвигал монархические лозунги, причем, так сказать, в рамках какой-то вселенской монархии. Первым белым генералом, который систематически проводил геноцид евреев, он уничтожил все еврейское население Урги, порядка 100 человек, который проводил очень масштабный террор, то есть, ну, из 3000 жителей Урги русских он уничтожил там где-то 500-600. Он расстреливал собственных офицеров, не считал их вообще, так сказать, за людей, придумывал им издевательские достаточно наказания. Этим и было вызвано восстание. Вот.
Ну, вот это надо вот уточнить, что Урга – это нынешний Улан-Батор.
Это нынешний Улан-Батор, да. Это, может быть,
все, наверное, знают, да, что так...
Тогда она называлась, в России ее называли Урга.
Вот. А Монголия делилась на там внешнюю и внутреннюю.
Так она и сейчас делится на внешнюю и внутреннюю.
Внутренняя Монголия сейчас есть.
Монгольская республика, это внешняя Монголия.
Внутренняя Монголия – это та Монголия, которая является частью Китайской Народной Республики.
Да, безусловно.
Но вот если по порядку, все-таки почему, как, каким образом немец, и даже точнее австриец…
Ну нет, тогда... он никак не австриец. Он родился в Австрии, но это отнюдь не делает его австрийцем. Он все-таки из аздейских баронов.
Из аздейских. Хорошо, значит. Аздейские бароны были на самом...
Имение у него было в Исляндии.
И шведского, и датского, и немецкого, и австрийского происхождения. Но вы совершенно правы. Их всех, как правило, называли в России аздейскими баронами. Так вот, аздейский барон, который в некотором смысле... Есть разные версии... Едва ли не случайно оказался в Российской империи, родители его приехали, вроде бы по одной версии путешествуя, по другой версии...
Да нет, отнюдь не так, ну, здесь какие-то ошибки. Он родился действительно в Австрии, но потому что там его родители путешествовали, а родовое имение у них было в Исляндии.
Родовое имение, да, все-таки у них было...
в Исляндии, да, на одном из островов, по-моему, на острове Дага.
На острове Дага, Хиума.
Да, Хиума по-эстонски.
Так вот, Борис Вадимович, Леонид Абрамович, как он оказался вообще одним из руководителей белого движения на востоке страны?
Это мне вопрос.
Вам обоим. Ну, опять-таки, начнем с вас, Леонид Абрамович.
Вы знаете, вот когда его спросили уже на допросе, когда он попал в плен, как он вообще попал в Монголию, он объяснил все случайностью и судьбой. И на самом деле судьба играла в его жизни такую, ну, как во всякой жизни, огромную роль, и случайность тоже. Вот я смотрел бумаги, переписку его двоюродных братьев в Тартусском архиве, и я, в общем-то, как-то понял, как он попал в Забайкалье. Потому что он служил в одном полку с атаманом Семеновым, но он был уволен в резерв чинов за то, что он избил в пьяном виде одного адъютанта в Черновцах, который не отвел...
Простите, уточняю, где и когда он служил
вместе? Это в 16-м году.
Да, это было в 16-м году или в начале 17-го был суд. Значит, он избил в городе Черновцы, приехав с фронта и направляясь на слет георгиевских кавалеров в Петербург. Он, значит, ему там адъютант не отвел номер в гостинице, он его избил, попал под суд. Его выгородил барон Врангель, который в то время будущий командующий вооруженными силами Юга России, значит, он командующий русской армией, простите. И он попал в резерв чинов, но затем он из этого резерва чинов уехал в Закавказье. Тогда в Закавказье был Персидский фронт, и он там служил, как я вот сейчас понимаю, в штабе ассирийских дружин. Тогда русское командование создало дружины из христиан, из сирийцев, которых эти дружины использовались в войне против турок на Месопотамском фронте. И он возглавлял одну из этих дружин. Но сведений об этом периоде его жизни практически нет. Когда Персидский фронт развалился, он там, кстати, был в одно время с Виктором Шкловским, который описал замечательно этот свой период жизни в своей книге «Сентиментальное путешествие». И после этого он вернулся в родной Ревель. Но дело в том, что его родители развелись, его мать, когда ему было 5 лет, его мать, она, кстати, была из такого гугенотского рода, фон Вимпфен. Фон Вимпфен или...
Да, вот я смотрю к вопросу о споре, который у нас возник. Вот в интернете биографическая справка, одна из биографических... Я понимаю, что в интернете иногда бывают самые разные ошибки, но вот Софи Шарлотта фон Вимпфен, немка, уроженка Штутгарта, мать.
Ну да,
это... Отец... Теодор Леонард Рудольф, австриец. Так.
Нет, но это ошибка. Он, конечно, не австриец. Родовое гнездо их было на острове Дага. Просто Унгерн родился в Австрии. И, кстати, в 19-м...
Одним сведением на острове Дага, по другим сведениям в Австрии.
Это в Австрии. Ну, в Австрии.
Все-таки в Австрии.
Да.
Ну, хорошо, давайте не будем спорить. Но...
Он, кстати, в 19-м году, поругавшись с Семеновым, пытался получить визу. Специально для этого поехал в Пекин, для того, чтобы получить австрийскую визу. Он говорил, что он хочет поселиться у себя на родине. Но он просто говорил об Австрии как о месте рождения и думал, что он там будет натурализован по праву рождения. Но визу ему не дали, и все вернулось на круги своя. Так вот, он вернулся в Ревель в 17-м году после революции и узнал, что... А у него одна из его сводных сестер была жена, вышла замуж за такого жандармского полковника Альфреда Мирбаха, который проходил по делу Сухомлинова, повешенного по обвинению в измене. Мясоедова, да?
Да.
Мясоедов.
Был полковник Мясоедов жандармский, которого в 15-м году повесили за измену якобы,
да.
А он был близок к Сухомлинову, и это было
Виноват.
Сухомлинова. Да.
Да. Значит, он
Я
был
прошу
близок...
прощения, Леонид Абрамович, Борис Вадимович, нам сейчас надо прерваться, настало время новостей середины часа на «Эхе Москвы», мы послушаем новости буквально минуту-другую, и затем продолжим нашу программу. Всех слушателей «Эхо Москвы» призываю оставаться с нами. Это программа «Наше все». Сегодня мы говорим об Ароне Унгерне. Об Ароне Унгерне фон Штернберге, одном из героев гражданской войны.
«Наше все» с Евгением Киселевым.